Светлый вечер на радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Напомню, что в гостях у нас сегодня Наталья Костакова и Юрий Кряквин, преподаватели курсов православных экскурсоводов и члены Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Я Алла Митрофанова. Мы говорим здесь об особенностях путешествия по городам вместе с экскурсоводами, которые доносят не только общую такую информацию, но и рассказывают о каких-то духовных основах построения города и святынях, которые там находятся. И тогда получается, что вообще город раскрывается с какой-то неожиданной, с другой стороны, и даже Москва, которая, казалось бы, так всем хорошо знакома, особенно когда человек сюда впервые приезжает, наверное, сталкивается там не только с ее красотой, но и со стрессами, которые большой город несет. И вот мы в первой части программы выяснили, что, оказывается, можно попасть на экскурсию по Москве, которая минимизирует, что ли, вот подобные удары, потому что даст человеку гораздо больше знаний и представлений об этом городе, о его духовном таком наследии и богатстве. И это, в общем, окажется гораздо более существенно, чем все те негативные факторы, которые тоже здесь, безусловно, имеют место. Но, вы знаете, вы сейчас выступаете в основном как гиды, экскурсоводы. Я знаю, что с путешествиями по святым местам связано еще одно такое слово — паломничество. В чем принципиальная разница того, о чем рассказываете вы, и того, что называют паломничеством?
Ну, на самом деле, как бы на сегодняшний день считается, что вот эти поездки, они делятся на три типа. Первый – это всем нам известный познавательный туризм, когда мы можем рассматривать храмы, монастыри, иконы с точки зрения искусства. А второе, собственно, это и есть православный, или не только православный, это может быть религиозный туризм, но в данном случае это православный туризм, когда мы рассматриваем, опять же, монастыри, храмы, иконы с точки зрения святыни, и мы, то есть, какое-то еще имеем богословское наполнение этих святынь. Что касается паломничества, то это уже поездка к этим святыням с определенной целью, с целью духовного какого-то делания. То есть паломничество совершается с молитвой, и паломничество – это большой труд. А вот православный туризм, здесь присутствует элемент как раз познавания чего-то нового, да, и съездили, узнали что-то новое и приложились к святыням. И православный туризм – это очень важное, на самом деле, направление сегодня, потому что действительно на такую поездку могут поехать как люди верующие, так и люди, которые когда-то приняли крещение, считают себя православными, но совершенно ничего не знают про Русскую Православную Церковь. И на таких поездках они впервые знакомятся с какими-то основами христианской веры. И кто знает, может быть, как раз вот слово православного экскурсовода и приведет их дальше к познанию православной веры, более глубокому какому-то интересу.
Это называется «все, что вы хотели знать, но боялись спросить» или стеснялись, да, спросить. Потому что в храме не всегда человек осмелится подойти и задать вопрос. Мало ли на какую реакцию он думает, может нарваться.
Да. Я бы хотел еще добавить, что в паломническом, давай тому, что сказала Наталья Викторовна, это даже не экскурсовод больше для паломников, это сотрудник. Сотрудник.
То есть тот, который трудится вместе с ними.
Который трудится, да. Трудится. И он, собственно, помогает. Он помогает и поддерживает. Когда мы говорили о Покровском соборе на Красной площади, о том, что это алтарь, нужно обязательно, когда мы заходим в храм, нужно обязательно, желательно знать, а что мы, собственно, видим. Очень много сюжетов. Огромное обилие сюжетов. Да, они воздействуют, они успокаивают. Но, тем не менее, было бы желательно знать, когда мы знаем, где находится местный чин, где деисусный, где праздничный, пророческий и праотеческий. Это же все очень просто. А человеку становится это все ближе. Ближе как то, что воспринимается совсем по-другому. И в следующем храме человек уже может сказать: а вот эта икона, она выглядит несколько иначе. То есть он уже начинает различать иконы. То же самое и по росписям. А в некоторых храмах до 400 сюжетов. Невозможно разобраться, невозможно понять. трудно прочесть вязь старославянская. А очень просто. Спас Ефимовский монастырь, вот, пожалуйте, в Суздале. Спасский собор. Гури Никитин и Сила Савин. Если вы хотите, я говорю моим студентам, если вы хотите разобраться в библейских сюжетах, поезжайте туда.
А почему туда?
А лучше быть не может.
Почему?
А потому что все ярко, блестит, сверкает. Эти великолепные синие тона, которые переходят от какого-то темного, яркого, синего. Вы знаете, Каро отдыхает. У него там было у Каро, у знаменитого французского художника, 20 переходов между двумя тонами. Так вот здесь, между двумя цветами. Так вот здесь их больше. Некоторые из моих студентов там насчитывали 23-26. Представляете, это Гури Никитин. Это Троицкий собор Данилова монастыря в Переславле-Залесском. Через вот этот вот подвиг средневекового художника, ну, может быть, Гури Никитин художник нового времени уже, но тем не менее, через этот подвиг мы воспринимаем красоту. Дело в том, что само православие очень тесно связано с культурной традицией, которая существует уже около 1000 лет на Руси. И вот это вот взаимное переплетение через красоту этих фресок, через красоту этих икон, а их нужно обязательно понимать, и их нужно уметь читать, нам становится ближе само православие в целом.
Объясните мне, пожалуйста, такую вещь, вот раз уж об этом зашел разговор. А почему обязательно православные храмы должны быть так насыщенно расписаны? Такое количество сюжетов. Ведь бывают храмы, куда заходишь внутрь, и там белые своды. И это тоже очень красиво. Ну, невероятно красиво. Это как, знаете, как вот небо на земле тоже такое. Бывают храмы, которые полностью испещрены фресками, и это тоже замечательно. Но для того, чтобы все это осмыслить, нужно такую работу действительно предпринять. Мы же сегодня, все время восполняем пробелы в своем сознании. Мы не родились с этими знаниями. Нам все время приходится себя преодолевать для того, чтобы понять, а про что это наши предки хотели здесь сказать. Зачем им нужно было столько оставлять нам следов и пометок каких-то? И почему бы просто не выбелить купол, свод храма? В чем проблема?
Вы знаете, распространенное выражение, что роспись – это Библия для неграмотных. Но это не только в православии, но и в католичестве. Считается, что мы, когда мы видим сюжеты, то есть человек неграмотный, придя в храм, увидел сюжет, и он может, так сказать, познать Священное Писание, не умея читать.
Богословие в красках, богословие в камне.
Да. Но на самом деле это такой вот очень упрощенный католический подход. А все-таки в православной вере каждый сюжет несет еще дополнительную нагрузку, богословскую нагрузку. То есть каждый сюжет дает нам возможность подумать и получить ответ. Вот вы знаете, очень часто, может быть, где-то вы слышали на экскурсиях такое выражение: где бы вы ни стояли, икона всегда смотрит на вас. И действительно, попробуйте, придя в храм, провести такой небольшой эксперимент. С какими мыслями вы подходите к иконе, такой ответ вы и получаете. Идет диалог. Диалог с иконой, диалог с фресками. Вот если прийти, например, в Благовещенский собор Московского Кремля, встать под центральным куполом и поднять голову вверх, вы в куполе, конечно же, увидите Спаса Вседержителя, да, Христос Пантократор в куполе. Вы знаете, он улыбается. И когда вы поднимаете голову вверх, а вокруг вас стены расписаны золотыми фресками, а через окна, световые окна барабана льется свет, и Христос улыбается, вы что, понимаете, что все проблемы можно решить? То есть вот эта живопись и иконы, которые нас окружают, они с нами беседуют, они дают нам ответ, и они создают наш эмоциональный фон. Нам жить легче становится. Когда вы видите, что улыбается вам Христос, вам сразу станет легче.
конечно. Это так же, как, знаете, улыбающийся ангел сразу в Реймсе вспоминается тоже в ответ на это, да?
Да-да-да, вселяет надежду, вселяет надежду. Богоматерь улыбается еще и в музее Андрея Рублева на втором этаже. Обычно приходится работать не только с соотечественниками, но и с иностранцами. У меня первый немецкий. И иногда в шутку я говорю, что вот, мол, не всем улыбается. Посмотрите, только хорошим людям. Знаете, у меня один гость говорит, мне улыбнулось. Значит, я, в общем-то, не совсем плохо. То есть вселяет надежду. Вселяет. Это искусство. Это величайшее искусство. Искусство Дионисия в Ферапонтовом монастыре. Это не только семь Вселенских соборов. Ферапонтов монастырь, это я имею в виду, недалеко от Вологды, около 100 километров. Чуть-чуть недалеко находится Кирилло-Белозерский монастырь. Не только Вселенские соборы, но и Николай Чудотворец. Вот на него стоит проехать 600 километров для того, чтобы на него взглянуть, на Николая Чудотворца Дионисия. Вот это не только вселяет надежду, это понимаешь, в конце концов, в чем заключается радость жизни? Хочется жить.
А. Вы упомянули сейчас группу немцев, которым вы объясняли, какая связь между ними и спасителем, который изображен, там, лик которого, да, под куполом собора. У кого больше интерес? У все-таки групп, которые приезжают к нам, ну, скажем, там, из Западной Европы, или из Америки, или из Китая, да, или из Японии. Мы видим сейчас огромное количество туристов в городе. Или все-таки у наших соотечественников к именно такой информации, которую доносите вы, с духовным содержанием. Кого это больше цепляет? Кто, ну, более восприимчив, что ли, к таким вещам?
Ну, позвольте ответить, поскольку мне чаще приходится работать, очень часто, действительно, в Кремле в последнее время у нас есть аккредитация, мы имеем право там проводить не только в Кремле, но и в Новодевичьем монастыре, а в других монастырях Москвы. И те, и другие в последние годы, и наши соотечественники, и те люди, которые приезжают из бывших советских республик, у них появляется совсем другой интерес. Интерес, связанный с тем, чтобы, может быть, получше понять, может быть, звучит очень банально, смысл жизни. Они воспринимают все, буквально все воспринимают очень эмоционально. Другое дело, что это надо уметь подать. И мы это стараемся донести до наших студентов на этих курсах. А именно, если речь идет о иностранцах, о немцах, скажем, мы рассказываем таким образом, что обязательно пытаемся объяснить, что изображено на этой иконе. Есть замечательное выражение, то есть как это перевести с немецкого языка, о том, что мы показываем на росписях в Успенском соборе Московского Кремля, мы показываем в четвертом ряду жизнь Богоматери, жизненный путь. Вот здесь ей было 6 месяцев, здесь она 7 шагов сделала, а здесь вот она родилась. А есть такое выражение «от колыбели до, ну, до смерти», будем так говорить, это вот такой неправильный, «von der Wiege bis zur Bar». И сейчас я вам покажу «auf der Bar». И сейчас я покажу, вот, это же ведь Успенский собор, «уснула Богоматерь». Я вам объясню эту икону. И когда вы начинаете им объяснять, нужен обязательно вот этот вот крючочек, за который они потом... Ведь это для них все более-менее чуждо. Они этого не видели, как вы сами сказали, во многих церквях Западной Европы, во многих храмах там белые стены.
Я имела в виду наши храмы. Западную Европу, потому что там, кстати говоря, там часто появляются православные иконы.
Иконы, Троица. Троица. Угу. Так вот, мы объясняем таким образом. Слева и справа апостолы. Вот Богоматерь, она... Слева и справа апостолы. За ней стоит Иисус Христос с ребенком. С ребенком? И тут же делаешь вид, как будто споткнулся и сам задумался. А кого это надежда? И вот этот вот вопрос без ответа, тут же мы отвечаем и говорим, вы знаете, в средние века было принято изображать ребенка в виде спеленутого ребенка, душу усопшего. Это душа Богоматери. И у меня один немец, он так сказал, он говорит, теперь я знаю, как выглядит моя душа. Понимаете? И вот это и есть тот сигнал. Мы им стараемся объяснить. И тут же нужно сказать, а вы знаете, я вот совсем недавно видел Санта-Мария-Маджоре в Риме. Вот точно такое же. И показываем эту картинку. Вот видите, пожалуйста, в качестве доказательства. И они воспринимают уже как свое. И так далее. Таких моментов очень много в том же самом Успенском соборе. Это касается и Воскресения, иконы Воскресения, многих-многих других икон. Вот попробовать, попытаться сделать таким образом, чтобы и это наше было свое для них. В таком виде мы это даем, стараемся сделать так, чтобы они, им был понятен этот менталитет. У немцев есть такое выражение «Gedankenwelt». Я образ мысли русских людей. Почему они такие, а не другие? Когда вы начинаете понимать своего соседа, у вас пропадает враждебность к нему. Понимаете, у вас нет страха. Страх, враждебность, ненависть – это все на основе страха. Вот когда нет этого страха, появляется желание улыбнуться друг другу. Вот не без этого. Огромное, огромное, гигантское, просто море. Море сюжетов, как вы изволили выразиться, это возможность объяснить. Объяснить в том числе и современную жизнь. И объяснить те связи, которые существовали между Эрфуртом и Псковом, что влияние было не только с запада на восток, но и с востока на запад. И тому есть подтверждение, скажем, в том же самом Эрфурте. Это небольшой алтарь, который находится справа от основного алтаря и так далее, и так далее. Все, когда мы это все им объясняем, они воспринимают совсем по-другому. Во-первых, они запоминают частично то, что они вот с Успенским собором, они запомнят это. В Благовещенском то-то и так далее, и так далее. Если мы им показываем в Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле тем же самым немцам или русским, мы обязательно стараемся этот сюжет пояснить, рассказать. И когда мы доступно показываем, рассказываем о том, что такое откровение Иоанна, все эти сюжеты, то, что изображено там, и обязательно нужно подтверждать. Если вы цитируете наизусть, обязательно нужно показать Библию. Одна гостья из Германии, он сказал, ну, это ваша православная Библия. Я говорю, ну, как же, наша, когда здесь написано, перевел Мартин Лютер. Смотрите, пожалуйста.
Сработало?
Да, сработало. Им нужно обязательно. Немцы, они такие, знаете, более... Французы более доверчивые, немцы, они чаще стараются проверять.
Смотря откуда они, там, юг, север, там, восток,
наши
запад.
С вами соотечественники очень много знают, и это очень-очень приятно в последнее время не только взрослые люди, но и молодежь. И молодежь, мне кажется, воспринимает с большим доверием православное искусство. Она воспринимает молодежь это как свою собственность, как часть самих себя. Это очень важно. И вот когда мы доброе зерно на эту хорошую почву бросаем, то произрастает очень уважительное отношение к своей собственной истории, к той православной традиции, которая у нас существует. И это, пожалуй, очень важно. И появляется ощущение, что, в общем-то, прожил жизнь не зря.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Наталья Костакова и Юрий Кряковин, преподаватели курсов православных экскурсоводов и член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Мы говорим о том, как иначе начинаешь на экскурсии воспринимать окружающий мир и самого себя, когда появляется вот это самое духовное измерение у рассказа, который слышишь от экскурсовода. И, вы знаете, мне кажется, что это... Действительно, Юрий Николаевич, вы сказали по поводу ответов на вопросы о смысле жизни и так далее. Как бы это там, как вы оговорились, там, пафосно или как-то
банально.
Слишком банально, как бы это ни звучало, но А где еще, кроме как не в такие моменты, или когда еще задумываться о подобных вещах? Ведь это же, понимаете как, если человек выбирается на подобную экскурсию, значит, у него уже есть определенный запрос. Ему хочется чуть глубже узнать и город, и самого себя, и свою историю. И, в общем, это редкая возможность вырваться из вот той круговерти, в которой мы ежедневно существуем, и действительно, видя какую-то красоту вокруг, глубже посмотреть внутрь самого себя. Это редкие моменты. Мы не избалованы нашей жизнью, не избалованы возможностью вот так вот вырваться из суеты, чтобы оказаться где-то в красивом месте, и чтобы через эту красоту как-то более глубоко посмотреть, может быть, с улыбкой с какой-то, а не только с позиции усталости, посмотреть на собственную жизнь. Это же так здорово, и если вот будут, ну, я не знаю, чем больше будет вот подобных предложений, о которых рассказываете вы, экскурсии именно с таким содержанием, мне кажется, что запрос будет только расти со временем. Мы очень устаем от бессмысленного бегания по кругу. Нам очень хочется вот этого осмысленного взгляда на жизнь, на себя, на пространство вокруг. Не знаю, что вы скажете, чувствуете вы это или нет, но, по-моему, это так. Есть сейчас на это какой-то запрос. Что думаете?
Да, безусловно, запрос на это есть. Но вот еще работа про экскурсовода, хорошего православного экскурсовода, заключается в том, чтобы этот запрос появился. Потому что мы же работаем совершенно с разными людьми. Кто-то вообще не думает, что он пойдет на такую экскурсию, да? Кто-то он пришел на светскую экскурсию. И когда ты тихонечко начинаешь забрасывать вот эти вот крючочки, как человек реагирует? И бывает, что действительно даже у человека, который пришел на светскую экскурсию, появляется необыкновенный интерес, и он буквально вот ты вступаешь с ним в диалог, и дальше вы уже начинаете разговаривать на другую тему. И возможно, что потом человек уже придет действительно на тематическую экскурсию, скажем так, уже посвященную целиком и полностью, вот, скажем так, православному туризму или православной экскурсии уже будет.
Ну, это как-то, видимо, максимально деликатно надо делать.
Да,
и,
да.
Знаете, чтобы вот без какого-то такого напора со стороны говорящего,
безусловно, потому что... не лезть в душу,
нет,
ни в коем случае.
Да. Уже сегодня не то
и
время.
В этом плане очень хорошо помогают технические средства.
Какие?
Когда вы работаете с микрофоном, собственно, наши гости оснащены приемниками, наушниками. Во-первых, мы никому не мешаем, будь то в Кремле, будь то в каком-нибудь другом музее. А во-вторых, вот эти вот изменения интонации, ударение на слове или в предложении. Какое-то предложение мы просто выделяем повыше, пониже. Все это чувствуется, все это слышится, все это можно хорошо услышать в технике. У меня одного коллегу спросили: вы часом не поете? Нет? То есть перепады.
Угу.
Мы постоянно что-то выделяем.
МХАТовскими паузами человек владеет, очевидно.
Ну, паузами здесь увлекаться не стоит. А вот что касается красоты, возможности отдохнуть душой и телом. Почему мы так стремимся на дачу? К зелени. У меня был один очень интересный гость, который бывал много-много лет тому назад, бывал в Новоспасском монастыре в Москве. И когда он появился там, когда мы побывали там вместе, он был прежде всего удивлен тем, что монастырь превратился. Мы были там как раз в поздней весной, он превратился просто в райский сад. Откуда эти большие деревья? Откуда эта аллея? Ну, видимо, в патриархии где-то есть недалеко хороший питомник. И сразу же, как только передают монастырь изведение какого-то музея, обязательно, или частично это и музей, как вот Новоспасский, и в Новоспасском монастыре, сразу же появляется огромное количество цветов, красивых, ухоженных кустарников, лужайки. Но чем не райский сад? Это очень красиво, это очень успокаивает. В шутку мы иногда, вот у нас среди коллег есть такая шутка, мол, где можно уединиться в Москве, где вот может почувствовать свое одиночество. В метро 9 миллионов человек.
свое время... Каждый сам по себе.
Да-да-да, в свое время существовал такой язык тел, так называемый. Если мы читаем метро, то, значит, трогать нас нельзя. Мы, вот, так сказать, нельзя ничего спрашивать, мы как бы дома.
Поэтому очень... В домике, точнее,
да,
сказать.
В домике, да. И так далее, и так далее. Но есть не то чтобы чувство одиночества, а чувство успокоения, когда эти самые стены, они играют роль звукового экрана. Там действительно тихо и спокойно. Чувствуется умиротворение. Ты пришел на службу, ты пришел перед всем, перед какой-то ответственной встречей. Бывают очень тяжелые переговоры, когда нужно, как переводчику, заучить огромное количество выражений. И они не могут поместиться в голове ни у одного человека. И тем не менее, нужно просто подготовить себя духовно, подготовить себя, свою нервную систему. Для этого нужно прийти в какой-то храм, который вам более близок, там, где есть тот мир, который вам, то, что вам нравится. И вы чувствуете успокоение. Поверьте, это очень часто помогает.
Вы знаете, вы сейчас сказали про подготовку себя с точки зрения духовной, психологической. Ведь случаются наверняка конфликтные ситуации в ходе экскурсий. Бывают, наверное, у людей какие-то претензии к экскурсоводам. Какими качествами должен обладать человек, который принимает этот удар достойно, то есть держит его, не то что принимает, а держит этот удар и как-то сглаживает этот конфликт? Вот не то, что там идет на рожон, а именно сглаживает. Вы, когда обучаете экскурсоводов, вы обращаете внимание на то, какой у них тип характера, темперамент и так далее? Как им вообще с этим быть?
Обязательно у нас есть раздел, который так и называется «Личность экскурсовода», где мы, собственно, и учим наших слушателей, как вести себя в той или иной ситуации. Объясняем, например, про эмоции, о том, что гид не должен свои эмоции демонстрировать. Скажем так, он должен создать атмосферу, но себя он должен держать в руках. То есть гид не должен рыдать на публике, если он рассказывает какую-то тяжелую историю, да, он должен наоборот себя держать в руках, а вот его у гостей он должен создать соответствующие эмоции, он должен уметь создавать настрой. И действительно, всему этому мы учим на курсах и темпу речи, и эмоциям, и психологическому состоянию, все это мы проходим.
Когда вы готовы, но самое главное, нужно подготовить себя таким образом, чтобы не было страха перед аудиторией, чтобы не было страха перед иностранцами.
Они такие же люди, как и мы, а в чем проблема-то?
Абсолютно, одна голова, совершенно верно. Одна голова, две руки, две ноги. Но самое главное, не должно быть вседозволенности, расслабленности. Гид, переводчик или экскурсовод должны быть собранными. Самое главное, нужно быть готовым. Готовым к той ситуации, о которой вы только что сказали. Ситуации, когда гости недовольны чем-то. Что делать? Очень часто бывает так. Нужно пытаться объяснить, и самое главное, нужно быть готовым что-то сказать в это время. Знаете, как часто бывает, вот маленький ребенок у меня, к сожалению, это в прошлом, но тем не менее я хорошо помню, как только он начинает капризничать, нужно отвлечь внимание.
Переключить его.
Совершенно верно. Переключаем внимание точно так же. Это один из приемов. Точно так же мы действуем.
Нам пора завершать программу. Скажите, пожалуйста, где можно получить такую дополнительную подготовку экскурсоводу? Или, может быть, нас слушают сейчас люди, которые мечтали бы экскурсоводами поработать и заинтересовались тем, о чем мы с вами беседовали в течение этого часа. Где искать вас, куда обращаться, куда стучаться?
Это Русский православный университет Иоанна Богослова. Курсы повышения квалификации и подготовки специалистов паломнических служб, то есть подготовки православных экскурсоводов. У нас несколько блоков, то есть это не единые курсы, которые вот мы начинаем с осени, и они тянутся весь сезон. То есть человек, придя к нам на курсы, он может выбрать тот блок, который ему необходим. Если человек уже давно в профессии, водит экскурсии, ему не хватает знаний, связанных с православием, он может пойти на блок, связанный с основами православной культуры. Тот, кому не хватает знаний по архитектуре или иконографии, у нас тоже отдельный блок, в этом году мы его запускаем. Точно так же кому-то интересно москвоведение, а кто-то видит себя экскурсоводом только на загородных маршрутах. Выбираете каждый блок, тот, который вам необходим, и можно прийти поучиться.
Послушайте, а человек, который не собирается быть экскурсоводом, может просто для общего развития к вам прийти и эти знания получить?
Да. Во-первых, мы даем знания с учетом того, чтобы они были интересны для всех людей. Но я думаю, что знания по архитектуре храмовой, по иконографии действительно будут интересны всем, не только экскурсоводам, и также по основам православной культуры эти знания будут интересны. Ну и о том, как вести себя в каких-то сложных ситуациях, наверное, тоже пригодится всем людям.
Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня были Наталья Костакова и Юрий Кряквин, преподаватели курсов православных экскурсоводов и члены Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Спасибо вам за разговор. До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на Радио Вера.